что пишет святитель Николай Колосила. Крещение дарует бытие и всецело личное существование Христе. Сразу определяет, что подает крещение человеку. Дает человеку бытие. Помазание же миром совершает рожденного, то есть совершает, усовершает, совершенствует его, влагая подобающее сей жизни действия. То есть в крещении дается жизнь, а в мира, вернее, семя жизни, а миропомазание, так сказать, оживляет это семя, начинает это семя жить. Но чтобы оно продолжало свою жизнь, естественно, требуется еще одно таинство. Это причащение, которая поддерживает жизнь. Об этом у нас будет особый разговор. Он о Евхаристии тоже пишет, что Евхаристия же сохраняет и поддерживает его жизнь и здравие, чтобы сохранить уже приобретенный, подкрепить живущим вот этой жизнью, духовной жизнью. Но как только человек крестился, миропомазался, он не должен слагать руки. После крещения человек должен начинать жить христианской жизнью. А христианская жизнь – это жизнь подвижническая в существе своем. То есть он должен жить в подвиге. Он должен бороться со своими страстями, с тем злом, которое в нем еще осталось. Но со всяким случается падение, тяжкие прегрешения какие-то, из-за которых человек может отпадать от церкви или умирать. Естественно, что над такими людьми заново таинство крещения не совершается. Таинство крещения, миропомазания – это единственное. Совершается один раз, вот, вторично уже не совершается. Над таким совершается второе крещение или таинство покаяния. То есть он может исправить свой путь, он может исцеление получить, оживление в таинстве покаяния. Святой Симеон, новый богослов, пишет интересно по этому поводу. Послушайте, у него большая такая цитата. Если же какие, то есть христиане, после крещения или причащения божественного тела и крови Христовой бывают еще удобоподвижны на зло, то есть не могут творить добродетели, то явно, что они не уверовали еще во Христа, как следует веровать. И потом он пишет, что им нужно прибегнуть к архиереям, иерим, духовным мужам, исповедаться от всей души, покаяться во всех грехах своих, особенно в этом их великом невежестве, что не имеет совершенного познания таинства христианства. Особенно, смотрите, в чем каяться, в этом невежестве, что не имеет совершенного познания таинства христианства. Не знают, в чем состоит вера, и что вообще должен знать всякий христианин, как христианин. Он считает это большим грехом. Считает большим грехом, если человек не знает христианства. У нас это, к сожалению, не считается грехом. Считается вполне нормально. И никто даже не пытается узнавать христианство. А вообще-то таинство исповеди, если вы посмотрите чин, то начинается первый вопрос священника, как о верующем. Первый вопрос. Не что там надела, нужно спрашивать сначала, какой ты веры. Если ты не православный, то разговаривать нечем. И нужно не случайно, человек должен к таинству покаяния приходить, читать символ веры. Он должен читать, вообще это должен каждый. Священник читает чин, потом кающийся читает символ веры, исповедует свою веру. Священник как убеждается в православности взгляда, и потом принимает у него его покаяние. После сего им надобно сделать оглашение. Слышите? После они уже крещенные. Но не удержались на этом пути. Он говорит, после этого нужно сделать оглашение. Оглашение это что такое? Разъяснение истин христианской веры. Да? То есть после этого нужно разъяснить им истины христианства, чтобы познали слово вера и все необходимое. И начали веровать во Христа как следует. Наконец, прочитать над ними разрешительную молитву с возложением рук и тем завершить восполнение недостававшего в них. То есть, такой может быть вывод отсюда. Я еще не дочитал, правда, цитату. Но здесь уже мысль такая интересная следует. Если человек принял крещение без соответствующей подготовки, без покаяния, без оглашения, то значит он должен после крещения все это все равно восстановить силы. То есть должен опять привести себя в покаяние и должен узнать христианство. И тогда он только после этого может стать христианином. Иначе он только будет по названию таковым. Потом интересная мысль у него. Послушайте, когда таким образом открыто будет им Евангелие правды, когда они узнали христианство, они получат духовное чувство. Слышите, духовное чувство получат. Чтобы восчувствовать и понять принятую им умную благодать Христову, которая как бы прояснит душу, делая ее сокрушенной, смиренной и вселяя в нее спасительный страх Божий. То есть человек приобретет некое чувство духовное. По идее, это чувство и человек получает в таинстве крещения, если правильно к нему подходит. Вот те люди, которые подходили с приготовлением должным к крещению, они действительно ощущали действие благодати. Не просто у них ощущения были мокрой головы и неприятного, может, холода, а ощущение благодати было. В другом месте он еще пишет в связи с этим. «Тщетно именуется христианином тот, кто не имеет в себе благодати Христовой ощутительно». Слышите? Ощутительно. Если человек не имеет Христовой благодати, то он тщетно называется христианином, но он еще не христианин. А это ощущение появится, если будет соответствующее состояние нравственное. В частности, это покаяние и смирение. Потом он пишет, это и служит всегда началом, только началом доброго пути и путеводством для тех, которые восприемлют наконец жизнь о Христе как следует. Потом он говорит, нужно достойно, можно причаститься телу и крови Христовой и освятиться. Ибо в том освящении, что христианин делается, что христианин делается сильным крепостью на то, чтобы творить волю Божию. И сего ради получает наименование верного христианина, как такой, которому верена благодать Христова. Вот откуда верное название. Верный христианин – это тот христианин, который ощутительно носит в себе благодать, чувствует ее. А другим же образом возможности нету сделаться и быть христианином. Вот такая у него цитата интересная. Потом он добавляет. Но кто, получив силу жительствовать по закону Христову, кто это все приобрел и имел, потом предается нерадению и не творит воли Божией, со стороны того требуется великое удовлетворение через понесение должного наказания, в частности епитимии, чтобы исправление его соответствовало мере греха его. Еще обращаю ваше внимание. Его исправление должно соответствовать мере греха. То есть он должен каяться. Если тяжко согрешил, то значит он должен и больше каяться в этом. Причем потребно излияние стольких слез, это вообще изумительно до слова, сколько было воды в купели, в которой он крестился. Вот. Вот столько слез он должен пролить. Вот. Насколько он должен сокрушаться, если совершить тяжкий смертный грех. Иначе грех, он говорит, будет неуврачеванным и пойдет за это в вечную муку. Люди обычно, вот, павшие в тяжкий грех, они отлучались от причастия на много лет. Вот эти все года они проводили в плаче, в сокрушении, в подвиге покаяния. У нас же это граничит, конечно, несколькими минутами. Потом человек как бы опять предается нерадению. Насколько это эффективно, вы можете сами убедиться. Итак, из слов святого Симеона мы можем понять, насколько тяжек грех и какой великий дар милости Божией, таинство покаяния. К сожалению, об этом таинстве мы тоже имеем мало правильного представления. Как правило, мало кто знает, как нужно приступать к исповеди. В результате человек не исправляется. Ну, некоторые мысли предварительно. Значит, говорили, что покаяние – это по учению отцов второе крещение. Второе крещение. Крещение слезами. этим вторым крещением человек опять вступает на путь, с которого он выступил, на путь, ведущий в Царство Божие. Исцеляется от ран, которые получил после грехопадения своего. И вовсе это не есть какая-то юридическая процедура, которая просто освобождает человека от чувства вины, дает ему некое облегчение. Еще нужно сказать, что современный человек подходит к этому таинству как, ну, даже можно сказать, как к наркотику. Получает облегчение, ему становится хорошо, и он улетает на крыльях. Тоже это неверный подход. Не совсем верный. И этого нельзя искать в исповеди. То есть это не цель исповеди. Слово «покаяние» переводится с греческого как «метания», то есть изменение существа, изменение естества буквально, природы. Иоанн Дамаскин, когда давал определение слову «раскаяние», говорил, что раскаяние – это есть возвращение, я только мысль передаю, возвращение природы в ее естественное состояние. Возвращение из противоестественного, страстного, в естественное состояние. Вот это есть раскаяние на самом деле. То есть это есть изменение, полное изменение, кардинальное изменение, возрождение буквально. Изменение мыслей, жизни, вот, и отрицание греха всем своим существом. То есть покаяние должно совершиться на деле, чтобы быть истинным. Священномученик Косьма, живший в 18 веке, грек, канонизирован в Греции, он говорит: даже если тебя простили все духовники, патриархи, архиереи и весь мир, ты все равно не будешь прощен, если не покаешься на деле. То есть если не изменишь жизнь, то все равно у тебя прощения не будет. Покаяние не будет истинным. Покаяние не должно ограничиваться только, так сказать, взрывом эмоций в виде сокрушения или нескольких слез. Нужен труд, нужен навык добродетели, борьба с грехом. То есть отсюда вывод такой, что покаяние совершается тайным образом, в душе человека, а не формально, после получения разрешения на исповеди священником. Но нужно еще различать такие вот понятия, как покаяние, чувство раскаяния, неприятие греха, борьбы с грехом. Это чувство должно предварять таинство исповеди. Таинство исповеди – это тот момент, когда человек исповедует грехи перед священником и получает разрешение. То есть в этот момент происходит таинство, но если он будет иметь покаяние. Исповедь вообще это следствие, естественное следствие внутреннего состояния. Как говорит Писание, от избытка сердца уста глаголит. Человек должен высказать то, что у него внутри болит. Вот, поэтому ему необходима исповедь. Вообще замечено, что человек говорит только о том, что у него на сердце. Вот что его интересует, чем он живет, о том он постоянно и говорит. Вот это даже, можно сказать, критерий его внутренней жизни. Чем он живет. Пусть проанализирует, о чем он говорит, что его больше всего интересует. Вот, что он любит слушать. Ну вот по поводу покаяния и исповеди в наше время существует некоторые заблуждения и профанации совершения этого таинства. Но давайте посмотрим на современную жизнь. Если мы зайдем в какой-нибудь храм большой, в большом городе, то, как правило, наблюдается привычная такая обычная картина. В храме много народу, которые все выстроились на исповедь, хотят причаститься святых христовых тайн. Вот. Но их большое количество. Человек около 100, 200. Бывает И в наше время бывают такие, что и 300, и 400 в больших городах. Пришли на исповедь. Выходит священник на исповедь. Вот перед ним такая масса народа. И вот ему нужно всех поисповедовать за время литургии. Потому что, как правило, увещание, что приходили люди раньше, до литургии, или хотя бы на часах, чтобы исповедовались, они не имеют действия. Никто их не слушает, эти увещания. Люди ходят по привычке, уже к службе подходят, во время службы подходят. Некоторые считают ненужным выслушивать даже молитвы, которые священник читает перед началом исповеди. Или просто он заходит и сразу выстраивается, подстраивается в очередь и дальше исповедуется идет, да? И, как правило, эта очередь нескончаемая. Священник исповедует и исповедует. Люди подходят и подходят, она не кончается. Что ему делать? Нужно всех поисповедовать. Вот 100-200 человек. Представьте, 100 человек, да, каждому по минуте исповедь, например, каждому по минуте уделить. 100 минут, это сколько? Час 40, да? Литургия уже к этому времени закончится. Ему нужно до причащения всех поисповедовать. Естественно, он не может даже минуту уделить каждому человеку. Что он делает? Он выходит, начинает, во-первых, сокращать чин покаяния, потому что все равно никто не слушает и слушать не хочет. Сокращается чин, читает молитвы, а потом Велибас начинает читать грехи. Согрешили блудом, убийством, воровством, вступали в контакты с иноземной цивилизацией, занимались магией, экстрасенсорикой, грубые тяжкие грехи перечисляют, потом переходят на перечисление грехов, которые являются действием страстей, согрешили гордостью, сребролюбием, осуждением. Все это он перечисляет более или менее полно. Сзади стоят кающиеся. Один уставился в точку и смотрит широко раскрытыми глазами. Картину может такую наблюдать. Другой там согнулся. Непонятно, что у него, или живот болит, или голова кружится, или видеть никого не хочет. Кто-то там выкрикивает расслабленным голосами: «Грешны, батюшка, грешны! Во всем грешны!» Знакома, да, картина? То есть такая обстановка нездоровая, и делается немножко жутковатко, если попадаешь в такую обстановку. Это называется покаяние, совершается покаяние, каяться. Если у бабушки спросить, в чем грешна, она не поймет вопроса. То так не, об этом нельзя бабушку спрашивать, уже никогда не спрашивайте, если она будет кричать, грешна бабушка. Не спрашивайте конкретно, в чем грешна. Это бесполезно. Но после того, как произошла вот эта исповедь, священник потом обращается к народу, и приглашает к аналою, затем выстраивается очередь, и священник начинает играть в ручеек. Знаете, да, такая есть игра? В детстве играли, нет, ручеек. Все, по очереди все выстраиваются и пошли. Подходит, он накрывает епитрахиль, сгибает голову, читает разрешительную молитву. Если кто-то там пытается что-то сказать, он некогда сейчас с тобой разговаривать. Называй свое имя, иди причащайся, покаялся. То есть очень сложная обстановка. Я третьему курсу показывал, что нужно делать в такой ситуации, если вы попадаете в это. Вам показать? Нет, что нужно делать. Что нужно делать, когда вы попадаете на такой приход? Вообще, вы такие приходы видели, нет? Видели, да? Постоянно причем? У вас так, да?
У нас 4 пачки, но да, тоже так бывает.
Зачастую. Целуйте крест, Евангелие и уходите, да? Буквально даже вот так я слышал. Батюшка прочитал исповедь, все, и он даже исповедь не читает, просто прочитал молитву и говорит: теперь подходите, называйте свои имена. Все подходят, называют имена, и он так и матушку свою исповедует, детей своих так же исповедует. Так, Не, главное, это в порядке вещей. То есть они просто по-другому не знают, что может по-другому исповедоваться. Это деревушка такая, они там всегда так исповедуются. Вот это исповедь. Я сначала обомлел и так. Потом пытался что-то спросить, оказывается, это у них так, это исповедь так происходит. Ну вот вы когда попадаете в такую ситуацию, то нужно, конечно, встать в очередь. Вот. Она будет недолго, вы быстро подойдете к батюшке. Вот. И как только подходите, он окинет на вас и петрахит, да? То вы, значит, вы даже сразу там подходит, да, вот первое, что он, нужно нагибаться, да, вот у нас нагибает, кидает петрахиль, да, вы сразу вот так вот делаете руки, знаете, как боги, вот, мифологически, был такой бог, он поддерживал небо, знаете, вы сразу так руки делаете, так, и, значит, петрахиль ловите, он петрахиль накидывает, вы ее поймали, раз, и, значит, это, ну, точку опоры нашли себе, чтобы сопротивляться, вот, батюшка, значит, накинет петрахиль, начинает давить, чтобы согнуть. А вы, значит, там делаете, поднимаете петрахиль. Ну, значит, что такое? Опять. Да, а вы там, значит, опять обратно. Он опять сверху, что такое? Вы еще сильнее дальше. Ну, вы, конечно, снизу труднее держать. Вот. Вы должны тогда, если чувствуете, что сейчас задавят уже, и прочитают молитву, тогда вы, у вас есть средство последнее. Вы говорите, батюшка! Батюшка! Вы смотрите наверх. Если я сейчас вам что-то не скажу, вместе гореть будем, кричите. И у вас батюшка сразу, о, он сразу стоит в трахе. Горит-то никому не хочется, да? Вот, он сразу, что там натворил? Такое. Вот, и вы рассказываете, вот согрешил это объедением, пьянством, тайноеде, правословным мнением и так далее. То есть исповедуйтесь ими, да? Можете по-другому сделать, но во всяком случае нужно так подействовать, чтобы священник обратил на вас внимание. А как, если вот ему пытаешь что-то говорить, он некогда-некогда потом поговорим, иди, народ не задержит, все, стопор, кто-то понимает движение, вот как в городах там есть вот, машины съедут, раз, кто-то остановился, да, и пробка. Это же ненормально. Пробка. Кто здесь? Это что такое? Кто здесь затормозил? Что за пробка? Надо, чтобы все было так динамично. Движение должно быть постоянное движение. Стоять никто не должен. Принцип такой, понимаете? И вам нужно как обратить на себя внимание любым способом, чтобы поисповедоваться. Но вот это так называемая общая исповедь. Такая общая исповедь, она всегда осуждалась церковным сознанием. И патриарх Алексий I Симанский, он выступал против. Тоже патриарх Тихон, канонизирован ныне, тоже много писал против общей исповеди. Духовники настоящие тоже всегда выступали против такого способа исповеди. Но у нас он приобретает некую норму. Конечно, это трагедия. И исповедь для современных христиан является неким камнем преткновения. Непонятно, как вообще нужно совершать эту исповедь, что вообще требуется от меня. Как правило, люди или во всем грешны, или ни в чем. Вот одно из двух. Во всем грешна батюшка. В чем? Да ни в чем не грешна. Та же самая бабушка может вот это говорить. Две крайности. Что такое исповедь? Многие считают, что исповедь это вроде нечто беседы. Пришел поговорить о своих проблемах, о наболевших, пообсуждать грехи свои. Вот. Это к таинству покаяния не имеет никакого отношения. Некоторые пытаются, мы уже говорили, получить облегчение в таинстве. Некое облегчение от вины, от чувства вины. Другие бегут к исповеди, потому что их гонит страх. Страх перед наказанием. Бог накажет, они бегут к исповеди. Вот. И некоторые, конечно, большинство, это люди, которые подходят к исповеди, потому что надо причаститься. потому что необходимо причаститься, а чтобы причаститься, тут преграда, исповедь, надо ее пройти. Понимаете, надо ее пройти. И надо, значит, надо. Мы ее пройдем. Раз надо, да, то мы наскребем какие-нибудь грехи, почитаем книжечки, запишем и расскажем. Но дело в том, что в исповедь нельзя еще и клеветать на себя. Если не поджигал дома, то нельзя говорить, что грешен в этом. Во всем грешен. И коней крала, и дома поджигала, и с ножом бегала по дорогам, разбойничала. Во всем грешна, во всем. Давайте мы с вами посмотрим историю. Обратимся к истории как лучшее средство разобраться. Как же исповедь проходила раньше? Вообще, что такое исповедь, что такое покаяние? Как понимали древние христиане это таинство? В древности покаяние совершалось сразу, ну, скажем, очень-очень редко. Слышите? Покаяние в древности совершалось очень редко. Это второе крещение. То есть это врачество для человека, который отпал от церкви, который согрешил тяжко. Например, он отрекся от Христа. Или убил кого-то. Или другой тяжкий грех совершил. Такой грех требовал, конечно, исповеди, покаяния. Требовал второго крещения. То есть, если человек совершал смертный грех, терял Духа Святаго и, очевидно, для всех отпадал от тела церковного. Его нужно было врачевать. Но ведь не все же грехи такие, правильно? Есть грехи, говорит апостол Иоанн Богослов, есть грехи к смерти, а есть же не к смерти. Вот он пишет, если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, Бог даст ему жизнь. Если есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Что? Кто-то что-то говорит. Разницу? Ну вот грехи смертные, те грехи, которые умерщвляют душу. То есть человек сотворил какой-то поступок и явно почувствовал, что благодать, которую он ощущал. Мы говорили, что христианин – это тот человек, который явно ощущает присутствие благодати в себе. Он ее чувствует. И вот он что-то сделал и почувствовал, что эта благодать от него ушла. Он совершил какой-то такой грех, значит, который изгнал благодать. Буквально он почувствовал, как он умер. Ну, может быть, как Адам с Евой почувствовали, когда съели плод и почувствовали, что они лишились благодати. Они умерли душой. Вот когда этот человек ощутил, то значит, тогда ему требуется покаяние. А есть грехи несмертные, то есть грехи немощи, которые присущи всякому человеку. Вот он совершает, ну, в общем говоря, согрешили словом, помышлением, чувствами своими, да? Не то посмотрел, не то услышал, что-то вырвало, сказал. Немощи, грехи, от которых не освобождены и святые. То есть это принадлежит всякому человеку, и всякий в этом постоянно согрешает. И в таком смысле говорит Писание, что нету человека безгрешного. Что даже если день проживет на земле, все равно он что-то да, сделает не так. То есть согрешит. От этого никто не избавит. Вот эти грехи. Это грехи немощи, эти мелкие грехи, которые не требовали по сознанию первых христиан таинства покаяния. Таинство, слышите? Не требовали участия в таинстве. Они омываются в причащении Христовых таин. Мы причащаемся в оставлении грехов и в жизнь вечную. То есть в причащении человеку прощаются те грехи, которые он совершил по немощи своей, и которые он, может быть, забыл, не сказал на исповеди, или просто даже не знает, что это грех. Эти грехи омываются в таинстве причащения. Еще раз повторяю, любое таинство, как содержащее благодать, оно очищает человека от грехов. И в таинстве левого священия также очищает человека от грехов. И в покаянии, ведь мы не можем же все исповедать, правильно? Мы же не можем все сказать. Мы даже, может быть, не знаем, что это грех. Даже не подозреваем. и не исповедуем, значит, мы не все сказали на исповеди, значит, не все простилось. То, если так подумать, то, видимо, здесь что-то другое требуется. Тут не бухучет требуется, бухгалтерский учет. Надо учесть все свои недочеты, вот, и потом написать на бумажечку и выпалить священнику. Да. А исповедовались, может быть, несколько раз всю жизнь. Да. И вот как раз у нас тут и станет вопрос. Мы еще до этого дойдем. То есть получается, что христиане первые, они не совершали таинство покаяния каждый раз, когда приступали к причащению. Первые христиане даже брали причастие на дом. Да, и причащались каждый день даже. Как можно чаще, очень часто причащались. А исповедовались редко. Для нас что важно? Что в древности церковь знала разницу между совершением таинства покаяния и обычным покаянием. Ежедневным покаянием. Которое должно быть постоянным у христианина. У христианина должно быть постоянное сердце сокрушенное и смиренное. Постоянный плач о грехах. За каждый свой грех христианин кается, даже за маленький грех. Но это еще не значит, что он должен совершать таинство покаяния специальное. Со временем христиане делаются вот таковыми по названию, по имени. Они уже не чувствуют грани какой-то, вот, что тяжелый грех это или не тяжелый грех. Потому что, как правило, духовной жизни не имеют и не имеют представления, что такое духовная жизнь, что такое благодать, которая действует ощутительно. То есть теряются критерии, и человек не чувствует, в церкви он находится или уже отпал от нее. Вот здесь тогда появляются сложности. Нужны внешние какие-то признаки, чтобы человеку сказать, в церкви он или не в церкви, согрешил он тяжко или не тяжко. Поэтому в связи с этим меняется отношение к таинству покаяния. Особенно еще это связано с распространением христианства в IV веке. Когда Константин Великий объявил христианство государственной религией. Хорошо это или плохо? А? Христианство стало государственной религией. Конец гонений. Для христианства это плачевно оказалось. Плачевно. Самое тяжелое время для христиан – это время благополучия. Это время, когда нету гонений. Почему самое тяжелое? Потому что расслабляется человек, и он перестает, если вот постоянно гонение, постоянное ожидание смерти, он в ожидании, он постоянно работает над собой. Вот-вот он закончит жизнь, ему некогда расслабляться. А тут все хорошо, 4 раза в день кормят, никто не завтра не придет, не арестует. А что не жить-то? Можно жить. Покаяться можно вот, в старости. Что там? Сейчас можно и пожить маленько. Потрудимся потом, со временем. Естественно, потом это связано с чем? Раз государство религия, значит все должны христианами быть. То есть раньше это христианин, он если становился, он знал, что за это он может уже завтра лишиться жизни. И он сознательно ушел и становился настоящим христианином. А теперь все должны христиане, потому что христианство это государственная религия, вот, занимают должности христиане. Наоборот, даже если он христианин, ему там будет вот, лучше пробраться кверху по ступеням. Как вот, например, если коммунист, да, вступил в партию, то тебя уже там дадут какие-то места, может там начальником станет. Если в партию не вступил, то значит об этом даже не думай. Так же было, да? То же самое здесь. Если христианин, то тогда у тебя будет продвижение. Ну и поэтому принимают христианство уже не по вере, никак не нужда такая в христианстве, а просто формально принимают для того, чтобы обеспечить себе хорошую земную жизнь. Слышите, да? Вот разница-то есть? Естественно, раз появляются такие люди, значит, христианам настоящим становится трудно. Потому что они в церкви, эти люди. Вот, они профанируют таинство, они не живут церковной жизнью, они вносят мирские обычаи, они отказываются ни от чего не хотели и не желали. Вот они также продолжают смотреть телевизор. То есть у них жизнь-то идет, какая была. Они ее не меняют. И человеку трудно становится. И вот в IV веке появляется такое явление, как уход многих христиан в пустыню. Места отдаленные от жительства людей. Для чего? Для того, чтобы более внимательно проводить христианскую жизнь. Чтобы усерднее служить Богу. Чтобы наложить на себя произвольно подвиги. Раз их нету, невольных подвигов, никто не преследует, то хоть произвольно нужно. Потому что христианство, оно должно быть подвигом. Жизнь христианская – это жизнь подвижническая, это подвиг постоянный. Ну, в связи с тем, что начинается монашеская жизнь, принимаются новые формы духовной жизни. Монахи уходили, как правило, в пустынные места и уходили от церкви. То есть там же не было церквей. Там не было священников, которые совершали богослужение и таинства. Сам монах, особенно это в те века, в 4-м, в 5-м веке, монашество еще не принимали на себя сан. Если вы почитаете историю монашества во времена Антония Великого, Макария Египетского, там тысячи монахов и нету среди них священников. Или, может быть, один там какой-то священник, который ушел также для ревностной жизни. Потому что монашество не совместило было с саном, так как сан – это служение больше для мира, для людей. Человек должен находиться в общественной жизни. Вот. Потом это связано с развлечениями, что не свойственно для монаха. Монах уединенник, он один живет. Вот. И потом еще это связано с неким, может быть, почитанием. Потому что священник, он же носит на себе образ Христов. Вот. Его, естественно, почитают. И руку целуют, и кланяются ему. И недолго человеку возгордится. А главный добродетель монашества – это смирение. Вот по этим и ряду других причин не принимали священство монашествующие. И бывали такие общины, в которых вообще не было служб, совершения таинств. И не исповедовались по много лет. И не причащались даже. Бывали там по десятку лет не исповедовались, не причащались. Но это не значит, что у них не было покаяния. Правильно? Таинство-то, вернее, покаяние было, но оно совершалось другим образом. Каким образом совершалось там покаяние? Вообще монашеская жизнь – это же жизнь в покаянии. Говорят еще, монашество – это второе крещение. Смотрите, покаяние – второе крещение, да? И монашество – тоже второе крещение. Слышали такое? Человек принимает второе крещение. Ему меняют имя, все, он дает обеты. При крещении дает обеты, и здесь опять дает обеты. То есть это шаг, когда человек усугубляет свою жизнь, он усугубляет покаяние. Он, когда вот принимает монашество, там поют «Объятия отче», это «Седалин, неделю блудного сына». Вот. Человек кается в прошедшей жизни, он называется вот блудником, то есть тот самый, вот из притчи это образ, человек, который расточил свое имение, пришел к отцу, ничего нет у него. Вот и он приходит, у него ничего нету. Вот он приходит для того, чтобы изменить жизнь. И поэтому он меняет жизнь, у него же становится иной. Жизнь становится иной. И поэтому он называется иноком. Иноческий образ жизни. Совершенно иной. То есть он поменял. И имя меняет все это. То есть начинает он жизнь покаянной. Вообще монашество это покаяние. Это жизнь покаяния. Поэтому это главное делание. И без исповеди там невозможно, без покаяния, без сокрушения. И исповедь была у монахов, и она есть, но какая? Исповедь как откровение своих помыслов, как раскрытие своего внутреннего состояния, душевного. Эта исповедь могла проходить не обязательно перед священником. То есть был опытный монах, который уже много лет живет этой жизнью, монашеской, христианской жизнью, который имеет и житейский, и духовный опыт, вот, он становится руководителем, духовником. К этому человеку приходит новоначальный, или там несколько новоначальных, и ему исповедует свое состояние, и этот человек помогает ему вот, как-то измениться или бороться с теми или иными греховными наклонностями. Естественно, он не совершает уже тяжких грехов, он не совершает смертных грехов. Вообще христианину нельзя совершать смертных грехов. Он тогда не христианин, кто он такой? Посмотрите, если человек постоянно требует исповеди как таинство, то значит он в тяжко впадает, постоянно в грех, в тяжкие грехи впадает, да? Это что значит? Его тогда, значит, вообще надо отлучать от причастия, а не то, что допускать. Так же? По идее, я говорю. Не то, что допускать, а отлучать надо, если он постоянно исповедуется в тех грехах, вот как в смертных грехах, которые требуют уворчевания в таинстве исповеди. Видите, да? Логика есть, нет? А если он так делает, то какой же он христианин? Он же обещался. Отрицайся от тебя сатана. Плювал, дул на него. И сейчас то же самое делает. Вот его христианин называет. Вот сейчас мы вначале говорили, что у нас как бы неправильное представление об исповеди, путаница происходит. И в конце концов мы увидим, почему эта путаница происходит. Почему путают таинство с обычным исповеданием помыслов, или исповеданием тех немощей, или просто искушений своих. Ведь каждый, ну, вот, например, христианин, он не требует исповеди как таинства, то есть уврачевание смертных греха. Но, как правило, он требует вот какой-то беседы, да, с тем же самым духовником. Потому что у него есть некие трудности, например, духовной жизни. Вот он стал там в тупик, или у него какое-то искушение, ему надо исповедовать свое состояние. Для того, чтобы священник не прочитал разрешительную молитву, а помог ему выйти из этого искушения, состояния, или что-то посоветовал, чтобы ему исправиться. В монашеской жизни каждый послушник, это назывался тот новоначальник, который вступал в послушание старцу, и он исповедовал ему свое состояние и слушался все, что ему говорит старец. Вот это и есть послушание. Он его слушался, и тот все, что говорил, потому что ему лучше знать, что полезнее, вот, он все исполнял. Потом со временем монастыри начинают являться центрами духовной жизни. Монашество расцветает. 4 век, век рассвета. Уже в пустынях, да, монастыри, в которых проживает по 1000 монахов, там 10 тысяч. Вот, например, Макария Египетского под началом было 5000 монахов. Да, он руководил. У Антония Великого около 10 тысяч было. Он основатель монастыря. Ну, естественно, там было несколько так, монастырей, разные образы жизни, там и общежительные. Общежительный, правда, появился уже с Пахомием Великим. Но у Антония больше был такой скифский образ жизни и отшельнический. То есть люди жили по отдельности где-то, а к нему приходили вот, и исповедовали там разные искушения свои. Вот тот же Макарий Египетский, он в юности особенно прилежно вот, ходил к таким духовным руководителям. Там даже такой случай описывается. А руководители жили далеко. То есть надо было, например, идти чтобы прийти к нему, к наставнику. И вот он собирался, с утра уходил и приходил туда к вечеру, вот, исповедовался ему, о своем состоянии говорил, то, значит, давал разумление. Он не читал молитву разрешить, он просто давал разумление, что делать, тот отправлялся назад. И вот он как-то там случай в Патриархе описывается, он пришел к старцу, вот, все ему рассказал, то, значит, отпустил его. И когда он вернулся обратно, и ставил ключ в келью, по-моему, ключ или за дверку взялся, ключей там не было, за дверку взялся в келье, и вспомнил еще один помысл исповедуемый, развернулся и пошел. Всю ночь еще шел опять исповедовался и пришел. Вот настолько ревности к этому подходили. Но это было исповедь как откровение помыслов, как благочестивое упражнение.
Предполагается причастие или нет?
А причастие предполагается, если, вот, ну как, Захотел, причастился. А священник исповедуется, когда причащается? Ну-ка скажите, как он часто исповедуется? А служит каждый раз, да? И каждый раз исповедуется, нет? Наверное, каждый раз, а как без исповеди будет служить-то? Это же священник. А какая разница? А? А значит, у него сам, он его оберегает. Он в осуждении все равно не причастится. Он же священник. В осуждении не причастится. Какие-то особые молитвы, тайные молитвы. Да. Исповедуются? Исповедуются. Почему? Они друг другу исповедуются. Друг другу, возле престола. Но исповедуются только тогда, когда это требуется нуждой. Когда что-то сотворили, да, исповедуется. Он чувствует, что хочет поисповедоваться. Он поисповедуется. Но не каждый раз перед службой. Не каждый раз. Мы еще не договорили. Значит, когда монашествующие исповедовали старцу, старец не обязательно имел священный сан, как правило, он его не имел. Антоний Великий так и не имел сана, но ему исповедовались многие. И тот же даже и Афанасий Великий приходил к нему, который был архиереем, был у него учеником, Афанасий Великий, и другие великие отцы. Вот, они просто окормлялись. То есть это исповедь одно было, а другое это как таинство. Постепенно в истории вот эти два образа покаяния смешиваются, путаются в сознании и устанавливаются разные формы совершения покаяния. Например, в 7-8 веках таинство покаяния уже по-другому совершается, чем древности. Но как по-другому? В древности покаяние как совершалось? Человек совершил какой-то тяжкий грех, он приходил в церковь, выходил на амвон и всем рассказывал. Можно это вести практику на вечерней молитве. А? Всем рассказывал. А? Это публичная исповедь. Она была довольно долго. Ну, по крайней мере, первые века она была. Только так исповедовалась. Публично. Перед всем исповедует свой грех. Вот если грех тяжкий, он идет, его накладывает епитимию на него, да, или отлучают от причащения, отправляют в притвор, он там исповедует его всем приходящим. Постоянно говорит, вот я в этом согрешил, помолите за меня. Но тогда, конечно, христиане не смеялись над ним. И сейчас по исповедости там начнут злорадствовать, и будет над ним смеяться, да? Раньше, конечно, сочувствовали, и все плакали о нем. Действительно, было покаяние общее, все за него молились. Это было нечто такое, это целое таинство было. И после этого налагалась на него епитимия, разрешить никто не читал. Он потом несколько лет каялся, потом он приходил, совершался чин, разрешительная молитва читалась, совершался чин покаяния. Епископ торжественно перед всеми совершал вот это покаяние, и грех прощался ему, он присоединялся к телу Христу, в церкви. Вот как совершалась исповедь. Со времен на Златоуста несколько меняется. Уже появляется тайная исповедь, когда приходит к священнику, один на один рассказывает ему. Златоуст говорит об этом. Хотя тогда тоже была и публичная исповедь. Вот, наряду с этим существовала. Но уже входит в практику тайная исповедь. В принципе, разницы нет никакой перед теми или перед священником, как предстоятелем церкви человек исповедуется. А никто не разрешал, не получали прощения от них. Он исповедует зачем? Еще раз повторяю, зачем? Вот у него искушение какое-то, да, он не знает, как из этого выйти. Он пришел, ему рассказал. Вот ему наставление, да, и все, он пошел. Если у него грех тяжелый, да, если тяжкий грех, тогда он идет на исповедь, да, к священнику, к тому человеку, который имеет сан. То есть он идет в церковь. А здесь он такие грехи совершает. Ну, например, монах, вот, который жил в пустыне, да, он не мог совершать такие грехи, если он монах настоящий, которые требовали таинства исповеди. Он просто не мог. Он совершал только грехи вот, немощь, которая свойственна всем людям. Он сидел, вот помыслы у него разные там. Он чем согрешает? Только помыслами разными. В келье сидит, да? Помыслами демон нападает. Вот у него проблема, вот и все. Демон нападает. Вот у него проблема, вот и все. Он же просто не мог. Он совершал только грехи, вот, немощь, которая свойственна всем людям. Он сидел, вот помыслы у него разные там. Он чем согрешает? Только помыслами разными. В келье сидит, да? Помыслами демон нападает. Вот у него проблема, вот и все. Демон нападает. Вот у него проблема, вот и все. Он же не убью никого. Он приходит, я убийца. Ну в каком смысле? В помыслах. Там кого-то осудил, может быть. Или там не так посмотрел. И то, значит, сгрустнул. Вот я убийца. Ну, вот я убийца. В таком смысле отцы говорили. Я блудник, я там прелюбодей, вот убийца и сребролюбец, и все грехи имею. Ну, действительно, это осознавали. Но это было на уровне помыслов. Это на деле-то не было. В Византии было множество монастырей, вот про то, что мы говорим. И тогда вот не было проблем найти такого духовника, любого духовника-монаха, и поисповедаться. Когда Русь переняла христианство из Византии, вот, то она переняла как бы и те формы христианства, которые были. И тоже идет стремление к тому, чтобы найти себе духовника, чтобы вот исповедовать свои помыслы. Вот. Но Русь-то это не Греция. Греция это вон там, да, а Русь это пол земного шара. Это очень много людей и очень большие масштабы. Естественно, не хватает священников, не хватает духовников. Монастыри только открываются, еще монашеской жизни, как правило, нет. И трудно найти человека, которому можно было бы вот так прийти, поисповедоваться, открыться. Поэтому усваивается это каждому священнику, функции духовнические, каждому священнику. Были попытки, правда, на Руси установить институт духовничества. То есть выбирался один опытный священник, который только имел право исповедовать, все другие не имели. Молодые, новорукоположенные, они не имели права исповедовать. Исповедовал только один старый опытный священник в духовной жизни. Он всех исповедовал, слышите, всех. А люди тогда были большей частью христианами, и он всех исповедовал. И спокойно все причащались, и не было такого вот. Проблем не было. Почему еще тоже скажем, почему? Почему он один совсем справлялся? Ну, один, два. Ну, например, все захотели причаститься на Пасху. Он один. Он мог исповедовать вообще с начала поста. Он мог весь Великий пост исповедовать. Всех. Он поисповедовался в начале поста, а в конце причастился. Не пробовали так, нет? Вы что? Надо исповедоваться перед самым причастием. Поисповедоваться и потом быстро бежать туда, чтобы не согрешить по пути. Во как надо. Вот так надо исповедоваться, понимаете?
Перед чашей течение спрашивают.
Потому что, конечно, только что. Вот у меня еще здесь зеница. Конечно, если я в начале литургии поисповедуюсь, я же только нагрешу за литургию. Мне же тогда нельзя причащаться. Мне же нельзя причащаться. Да?
Кстати, самому же решать, надо взять, отлучать себя от причастия.
Да нет, надо все-таки духовник решать. Сами мы можем нарешать. Не, я должен каждый день причащаться. Каждый день. А что, я хуже других, что ли? Мы придем к тому, что все равно нужно к священнику приходить. Не думайте, что так просто разрешим так. Захотели, пошли, сегодня проснулись, а сегодня причусь, пошел. Нет, тут еще проблемы и крайности. И эти практики вводились и вводятся на Западе, и плачевно кончаются. И все как в древности. Причащаться часто на каждой литургии, а исповедоваться раз в год. Вводятся, пожалуйста, но кончается это плачевно. Забывает вообще про исповедь. В связи с ослаблением духовной жизни 17 века, когда нормой, норма устанавливается, когда устанавливается норма причащаться раз хотя бы в год, потому что человек не живет духовной церковной жизнью. В связи с этим устанавливается правило перед причащением исповедоваться. Человек приходил раз в год, и действительно над ним совершалось таинство покаяния, он исповедовался в грехах, вот, и причащался в святых Христовых таин. Для него это был труд, покаяние, сокрушение и достойное причастие. Но после того, как после революции, когда люди обратились опять к церкви, к духовной жизни, и появилась нужда в частном причащении, потому что нужно было нужно средство для освящения своей жизни. Причащение – это средство к святой жизни, и путь к святой жизни, и свидетельство святой жизни. Вот, в связи с этим появилась нужда часто причащаться, но отказаться от исповеди не смогли. И появляется явление 20 века – это частая исповедь, которая превращается в исповедание помыслов. То есть таинство покаяния заменяется просто исповедью помыслов, как это было в монашестве, потому что нужно чем-то это таинство наполнить. Потому нормально, если человек живет нормальной церковной жизнью, то часто исповедь не может быть исповедью, как вторым крещением. Он не нуждается в такой исповеди. А если нуждается, то не христианин. Вы можете исповедовать любое время, пожалуйста. Приходь кому, да. Кому считаете нужным?
Ты знаешь, как существовал человек, который мог наставить.
Сейчас это обычно священник принимает такую роль.
Но
это не исповедь же. Вы можете прийти и с ним поговорить, пожалуйста. Конечно, зачем? Пришли, сели, поговорили с ним. Сказали, а помысл раскрыли, поисповедность называется. Вот и в этом, пожалуйста. Но вы с ними поговорили полчаса, не одну минуту, а полчаса. А на исповедь приходите и говорите уже грехи. У вас не должна быть беседа.
А если с ним поговорить, хоть
шоу тебя кому-то? Ну, возле налоя поговорите, ладно.
Ну, поговорите. Ну,
ничего страшного, возле налоя поговорите. По правилам причащаться нужно часто. Вот если человек не причащается раз за три литургии, значит он по правилам отлучается. Ну как? А почему были святые? А почему? Потому что жили духовной жизнью, подвигом жили. И часто причащались еще. Это тоже путь к святости. Конечно. Да. Да. Кто не работает, тот не ест.
То есть получается, причастие вообще не нужно.
Почему? Кто вам такое сказал? Я вам читаю правила. Причастие надо чаще. Вон, раз в три литургии хотя бы. По правилам. Так вы неправильно вывод делаете. Это не значит, что я не буду жить духовной жизнью и причастен.
Нет, ну а как, если мы не каждый день нужно жить духовной жизнью, значит, нет. А как я сама могу продолжить?
А для этого у вас есть духовник.
А если я по воде не остался?
Который знает, что такое духовная жизнь, он же духовник, он же специалист духовной жизни. Духовенство – это же человек, который живет духовной жизнью, он же специальное знание получает. Духовная жизнь, он опытно духовный. Понимаешь? Да. Не, подождите. Мы говорим об идее, а не о людях. Идея, вот, сама идея. Духовенство, духовник, он же человек, который профессионал, понимаете, в этой жизни. В духовной жизни. Его не спрашивают, когда там родился Петр Первый. Потому что это можно спросить у историка, к нему подходит, как вот бороться со страстями, он должен здесь специалистом быть.
То есть все равно выбираешь то, что ты не можешь, понимаешь?
Да.
И он уже решает, сколько тебе причащаться, да? То есть все равно от нас это не зависит, потому что думать сейчас.
Да,
сейчас,
конечно.
Да? То есть все равно от нас это не зависит, потому что думать сейчас.
Да,
сейчас,
конечно. Это, у вас должен быть человек, с которым вы советуетесь, конечно.
Дело в том, что некоторые священники даже не благословляют, скажем, причащаться.
Нет, ну, так это просто это их представление уже. Они неправильно представляют. Есть священники, которые не допустят как крещение, если не вычитал молитвы, если ты не неделю не постился. Если 5 дней только постился, тебя не пустят. Не пустят просто, иди отсюда. Никто не пустит. Это строго. Да. А сказал, вычитал, исповедовался. Ну, приходи, пожалуйста. А как, это никого не интересует. Он пошел, видели, на исповедь пошел, да, вот постоял там одну минуту, исповедался, все, он что-то бормочет, вычитал, так, все, он достоин принятия святых Христовых тайн. Достоин, понимаете? Ну, что у вас за выводы? Значит, можно не вычитывать, значит, можно не прещаться, это что за выводы-то? А значит, надо не вычитывать, а молиться. Значит, надо жить духовной жизнью, значит, надо бороться со страстями, значит, бороться с грехом, и, пожалуйста, и причащаться каждый раз.
А вы говорите, что причастие, это, ну, это будет духовная жизнь. Значит, надо, чтобы жить духовной жизнью, нужно причащаться.
Да, это замкнутый круг.
Это
замкнутый круг. А если не живет духовной жизнью и причащается, то тогда у него будет слабеть духовная жизнь, понимаете? Значит, выясняется одно противоречие тяжелое. Оказывается, в церкви древней недаром было отделение причащения от исповеди, потому что появятся такие последствия. Или не причащаться, или погибать от исповеди, одно из двух.
И что?
Погибать от исповеди, да. Священник захлебнется в исповеди, в потоке этом. И человек будет просто профанировать исповедь. Вот результаты. Результаты налицо. Исповедь... Если профанируется, то тогда не совершается покаяние. Вот. И на Западе попробовали причащать, пробуют причащать без исповеди. Но это хуже. В результате исповедь забывается, уже говорил, и причащается. И тогда профанируется причащение. Другой это момент, еще худший. То исповедь профанируется, теперь причащение профанируется. То есть отменить исповедь не так-то просто. У нас это уже традиция, отменить невозможно практически. И реформы устраивать невозможно. Проблема в чем? Нужно соединить как-то исповедь и причащение. Но формальное, конечно, соединение исповеди и причащения, видимо, так и останется. Никуда от этого не деться. Некоторые видят, в чем выход. Ну, в том, что нужно как-то возвращаться к древней практике, таинство покаяния совершать, когда это действительно требуется, если человек потерял церковную жизнь, и совершать исповедь перед причащением. Но как? Читать разрешительную молитву. То есть человек подходит, кается в общем в своих грехах, в общем согрешил словом, делом, помышлением. Вот. И, может быть, о каких-то страстях скажет, которые его мучают. Священник даст тот или иной совет. Вот он здесь получается не исповедь, а руководство некое. То есть здесь получается... Просто руководить духовной жизнью, он должен знать, как человек живет, изменилось ли что-то, победил ли он ту или иную страсть, вот, сдвиги какие-то есть или нет. И уже здесь он вот, читает над ним разрешительную молитву и допускает к причащению. Понятно, да? Да.
Если
Ну, не значит, да. Давайте тогда будем говорить, что такое еще покаяние. Что такое покаяние? Чтобы не было формальной исповеди, исповедь должна быть сокрушением. Покаяние – это особое состояние сердца человеческого, особое чувство, чувство греховности. Не просто человек грешен, но он должен знать, чем грешен. Знать должен свой грех. Пророк Давид говорит, и грех мой предо мной есть выну. То есть всегда его видит и точно знает свой грех. Это первое условие для покаяния. Но вот часто бывает, что человек знает грех, но не имеет покаяния, не сокрушается. Есть и есть. Вот. И бывает, что священник на исповеди слушает грехи ужасные и не видит покаяния со стороны человека. Вот. Это говорит о его уже мертвости, может быть, некой. Но современные люди особенно этой мертвостью отличаются. То есть он не может сокрушаться. Поэтому второе условие для покаяния еще сокрушение. Если нет сокрушения, признак духовной смерти, значит. Грехи, свой грех, вернее, сатана тоже знает. Он знает, что согрешил гордостью, но он не кается. Поэтому недостаточно знать только грех, надо еще каяться. Покаяние, да, Боже, его и спрашивает молитвой. Но во всяком случае, это второе условие для покаяния правильного. Но опять же, если человек знает грех и кается в нем, сокрушается, это еще не покаяние. Это не полное покаяние. Еще нужно что? Нужна решимость на оставление греха. То есть человек должен решить оставить грех. Он должен решить измениться. Покаяние – изменение. И он изменяется на деле. Вот это третье условие, главное, для правильного покаяния. Человек должен дать обещание, что он больше грешить не будет. Когда человек вступает в брак, он обещается. Что он обещает? Ну, спрашивает, не обещался ли иной там невесте, да? Или у нее спрашивают, не обещался ли жениху? Важно. Обет. Священник, когда принимает сан, он тоже дает обет, он исповедуется и дает обет быть верным церкви. Здесь христианин тоже должен давать обет. И он этот обет дает. И все вы даете обет. Каждый раз на исповеди. Когда? Когда прикладываюсь ко кресту Евангелия. Вот этим вы даете обещание, больше так не делать. Вот это существенная часть таинства. Только в таком случае можно считать, что человек кается. Но опять же, если это грех тяжелый, если человек приходит, кается, что он раздражался, вот, что он там осуждал или тщеславился, и от него требовать обещания, то, естественно, он его не выполнит. Он опять это то же самое сделает. Но это, мы говорили, грехи немощи, которые, ну, как бы даже не всегда требуют исповеди, во-первых. А во-вторых, это грехи, которые всем свойственны, человек только решает попробовать, ну или как-то попробовать, а решает все силы приложить к тому, чтобы этого опять не повторилось. Это его больше приводит к смирению. Но в том смысле, что он дает, вот, например, он убил, да, кого-то, он пришел покаялся, то после этого он не должен больше убивать. Вот в таком смысле. Он обещает больше не делать.
Сейчас настоящий
ну, что же
правда
стоит на уже да. Ну да. Почему во грех? Вы действительно настроены так, чтобы больше вот держаться, не раздражаться больше, например.
Ну, я знаю, что этого
не будет. Не, ну настраиваться нужно. Вы должны выработать некую ненависть к этому. Со временем, может, вы перестанете раздражаться. И это в степени, как бы, вы сначала сильно раздражались, у вас это выливалось, может быть, тем, в том, что вы кидали кого-то чего-то. Теперь уже вы перестали кидать. Потом вы уже это... У вас только на лице выражается, зубы скрипят. Вот потом зубы перестали скрипеть. Глаза зыркают только. степени, понимаете? Потом в горле клокочет, уже глаза не зыркают, но в горле клокочет, и все там. Вы проглатываете обиду. Так, да? У вас все степени, понимаете, степень. Потом уже вас только сердце возмущается, а на лице такая маска, не выражающая ничего. Все нормально. А внутри там кипит. Потом со временем там все утихомирится. Вот и это есть жизнь, духовная жизнь подвенческая. Постепенно человек с собой начинает управлять. Цель-то, смысл духовной жизни. Требуется от кающего что? Давайте запишем условия, теперь определенные. Требуется условия двух родов. Объективные условия. Объективные. Это значит священник канонический рукоположенный. Первое условие. Какой бы он ни был, конечно, желательно, чтобы святой был. Но, как говорит Исидор Пиелсиот, никакого вреда не будет, не терпит приемлющий таинство, хотя бы преподающий казался недостойным. Пречистая тайна неприемлет скверны, если иерей и всех людей превзойдет порочностью. То есть даже если священник хуже вас, то можно ему исповедоваться. Таинство все равно действует. Чтобы он был опытный. Особенно если исповедь в этом смысле, как исповедь помыслов. Должно совершаться по уставу церкви, по крайней мере, по тому чину, который сейчас принят. Отступление возможно только с разрешения епископа. Священник сам не может их изменять, чтобы не вносить смуту, раскол и прочего. Это будет хуже. Как есть, так и есть. Следующее условие – это устная гласная исповедь. Человек должен исповедать свой грех. Вот на это я вообще хотел бы обратить внимание. Господь говорит, глаголи ты беззаконие твоя прежде, да, оправдившийся. Слышите? Не читать, давать записку. Священник там читает. Сам человек должен сказать. Сам должен сказать грех. Не догадываться должен священник, что у него там. Вот такой случай есть в истории. К святому старцу пришел вот, на исповедь послушник. Ну и старец ему говорит, в чем согрешил? А тот ему говорит, да вы же сами знаете. Он говорит, я-то знаю, но ты должен сказать. Потому что исповедь тогда не совершится. Ты должен сказать свой грех. То есть это еще одно, третье условие. На него обращай внимание. Потому что обычно, опять же, профанируется. Написал на листочке, стыдно называть. Даст, он так постоит, там он что-то прочитает, вроде как-то легче маленько. Но это сплошь и рядом почему-то, все больше и больше. Берут и читают. По крайней мере, сам хоть прочитай свои грехи. Да, нет, но... Но...
Иногда же просто говоришь, когда помощь сидит, ты забываешь, она вроде как рабки сзади.
Вы так сразу раз? Он так, а вы назад. Сами вы даете ему так, станьте и сами читаете. Понимаете? Подожди, я сам. Разодрались там, да, разобрали бумажку. Да, и зато хоть будет в чем покаяться. Наконец-то хоть настоящий грех совершил, хоть сокрушение появится. Да, вот подумайте над этим, подумайте. Хотя, конечно, в условиях, например, может, тюрьмы, может, и приемлема такая, написал с бумажкой, отдал, и он прочитал. Может быть, но это исключительно случай, надо это практика, не должна быть практика, понимаете? Ну, как, вот мы говорим же сейчас в общем, да, есть везде исключения. Есть даже исключения в крещении, понимаете? Мы же говорим об общей практике, нужно все крестить водой. Были исключения, крестили кровью, песком, и вообще не крестили. Господь крестил как-то другим способом, там, может быть. Но это все исключение. Мы держимся правил общего, для всех нужного, понимаете? Поэтому сейчас условия для всех, которые нужно исполнять. В исключительных случаях можете там по телефону позвонить, сотовый телефон, там, например. Батюшка, вот грешен. В тюрьме сейчас сижу, не могу к вам приехать. Согрешил, меня посадили вот за убийство. Каюсь. Вот. Прошарят, решают, на трубку положил. Прочитал. Но это исключительный случай, понимаете? Теперь давайте субъективные условия. Это объективные, через субъективные. Раскаяние должно быть с намерением больше не грешить. Если человек раз покаялся, то больше он не должен уже грешить. Имеется в виду тяжкий грех. Климент Александрийский пишет: «Получивший раз отпущение грехов, грешить больше не должен, ибо частым раскаянием выдается лишь снисходительное отношение к прежним грехам. Частое прошение прощения во грехах не есть раскаяние, а только вывеска раскаяния». Вот. Но еще раз повторяю, это о тяжких грехах. Тут не говорится о грехах немощи. Что касается грехов в помыслах и чувствах, мы уже говорили, что эти грехи не требуют исповеди. Как только человек замечает грех поскользнувшийся, он обращается к Богу, кается, и ему бывает прощение. Мы каемся каждый день на вечерней молитве, вот, исповедуемся. Это просто как пример, как нужно исповедоваться. Если, по идее, этот человек должен добавлять еще те свои грехи, которые он увидел, заметил, грехи немощи. Он должен добавлять и сказать уже от себя, вот еще там грешен. Просто это же молитва, то есть образец, образец просто, как нужно каяться, пример, это все пример. Нужно добавить. Но здесь, по идее, это ведь вечерняя молитва просто для всех установлена. Но человек может молиться и сам. Опять же, этот чин молитвы, он же не был установлен. Это в позднем, буквально в 20 веке, наверное, установили. Такого не было утром, в вечернем. Конечно. Молились как кто мог. Утром по-своему, вечером по-своему. Кто как мог. Была своя личность. Вообще, по идее, должна быть своя молитва. Должны к этому прийти. Молитвенник – это разговорник. Научился разговаривать по-французски. Разговорник не нужен. Научился молиться Богу. То есть, здесь образец, как нужно молиться, какие чувства иметь, какие мысли иметь. Научился – все, откладываешь молитву Софи, молишься сам. Своими молитвами. Если можешь полчаса своей молитвой молиться, пожалуйста, молись. Не можешь не читать утренние молитвы, вечерние молитвы. Сам в таком же духе молись от себя. Это гораздо ценнее будет, намного ценнее, чем вот это. А, как, конечно, пользы нет, если просто вычитать эти молитвы бессознательно. Биение воздуха будет только. Ну, а если грех, который тяготит совесть, то тогда, конечно, нужно бежать на исповедь. Отпущение грехов бывает на исповеди сразу после разрешительной молитвы, а следы греховные, они изглаждаются после соответствующего труда покаяния. Человек должен еще трудиться, чтобы изгладить себе этот грех. Как мирянину нужно исповедовать? Часто миряне берут на себя дело монашествующих и начинают исповедоваться как монахи. Или, вернее, начинают вести жизнь монашку. Тонко начинают разбирать все там свои помыслы, чувства. Не, ну это другой вопрос. Но если человек обременен, например, семьей, да, у него мирские обязанности, все. Ему не надо, ему, Игнатий Брещина говорит, нельзя входить в тонкое разбирательство помыслов и чувств. Потому что это не его дело. А он пишет одной девице, мирянке: «Не советовал бы я вам входить в подробное тонкое разбирательство грехов и греховных качеств ваших. Соберите их все в один сосуд покаяния и верните в бездну милосердия Божия. Тонкое разбирательство грехов своих не идет человеку, ведущему светскую жизнь. Оно будет только ввергать его в уныние, недоумение и смущение. Бог знает наши грехи, и если мы будем постоянно прибегать к нему в покаянии, то он постепенно исцелит саму греховность нашу. Но есть греховные навыки, качество сердца. Грехи, сделанные словом, делом, сложением помышления, должен сказать на исповеди отцу духовному. А в тонкое разбирательство духовных качеств, повторяю, не должно светскому человеку пускаться. Это ловушка, ставимая ловителем душ наших. Познается же по производству в нас смущение и уныние. Хотя по виду доброе дело. Кончается тем, что человек просто приходит в тупик, в затруднение, в смущение. И все, и он перестает заниматься тем делом, которое ему нужно заниматься. То есть он все бросает дела и сидит только в углу и занимается этим. Вот. И в другом месте он пишет. Да, не должно пускаться тонко разбираться грехов, опять повторяет, но проводить жизнь в постоянном покаянии, признавать себя грешным. Это, разумеется, не о грехах смертных, покаяние в которых принимается Богом только тогда, когда человек оставит смертный грех. Христианам, живущим посреди мира, не должно касаться возвышенных иноческих деланий, особенно безмолвнических. Господь заповедал даже не вливать вина нового в мехи ветхие. Вино новое расторгает ветхие мехи, притчу, помните вы, да? Само проливается, уничтожает мехи. Делает делания иноческие, когда за них возьмутся миряне, сами пропадают и приносят душевную пагубу своим делателям. То есть каждой жизни, образу жизни, свой чин. Для отмирянина требуется исправность в делах, а не в помыслах. Это слова Феофана Затворника и того же епископа Игнатия. У отмирянина, то есть человек, ведущий мирянскую жизнь, не мирскую, а мирянскую. У него обязанности семейственные, гражданские. От него требуется исправность в делах, а не помыслах. Если хочет помыслов, тогда пускай себя освобождает от всех этих дел мирских, мирянских, и уходит в другое, в уединенное место, и там уже занимается разбирательством помыслов. Мирские – это страстные. Мирские. Слово «мир» как совокупность страстей. Человек говорит «мирской». То есть живет по правилам мира сего, по страстям. А мирянин – это христианин. Это не мирской человек. Понятно, да? Мелочные погрешности, в которые впадает ежечасно каждый человек, врачуются ежечасным покаянием перед Богом. Опять его читаю вам. Состоящим из немногих слов при сочувствии сердца. Нередко оказывается возможным слово покаяние произнести только умом. И этого достаточно, лишь бы они произнесены были со вниманием. Вот, видите? Это епископ Игнатий пишет. Что? Еще вам последнее, зачитаю его. Исповедуй свои грехи духовнику, да и только в рассматривании не вдавайся. Святые отцы очень запрещают это тем, которые не могут правильно рассматривать себя. Такое рассматривание сбивает с толку, приводит в ослабление и расстройство. От грехов остерегайся, а в сделанных по немощи и увлечению раскаивайся, не позволяя себе при раскаянии приходить в недоумение и уныние, а безгрешности от себя не жди. Вот епископ Игнатий. Значит, он тоже различает покаяние как исповедь Богу. Он говорит, так каялась Мария Египетская тоже, проводила дни в пустыне, достигла святости, не причащалась на сколько раз за 17 лет? Один раз в конце жизни, да, за Симон принес, и она причастилась и отошла ко Господу. Исповедовала сколько раз? Тоже один раз за Симон рассказала, и все, исповедь свою, да? А так перед Богом исповедовалась постоянно. Она там пишет, насколько это было тяжело, сколько она молилась, как грех овладевал, и как ей хотелось бежать в мир, как она падала и буквально как мертвая лежала целыми днями, сутками лежала. Так грех ее мучил. И она постоянно молилась. И Господь ее просвещал и очищал, она и свет видела там много. И действие благодати ощущала на себе. Вот покаяние в христианском смысле слова. Вообще заслуживать себя, метаться из стороны в сторону, это не православное сознание. Это даже вредно. Это, может, даже признак гордости. Как это я вот и такое сотворил, понимаете? Разница есть, да, человек согрешил, что-то сделал, там, ну, нехорошее, да, там, может быть, осудил. Он один говорит, да чего от меня ожидать, чего от меня ожидать еще? И кается спокойно, то есть, а другой, как это? Вот я-то осудил, это я-то я судил. И он приходит в отчаяние. Я это никогда не исправлюсь. Это гордостное устроение души. Неправильное устроение. Неправославное устроение. Человек должен, даже, как говорил Серафим Саровский, носить немощи свои. Не только ближних, но и свои немощи. Он должен своим грехам тоже снисходить. Слышишь такое, нет? Не требовать от себя святости. Вы почитайте его, почитайте. Добродетель не груша, сразу не съешь. Понимаете? Это труд, труд. Станет терпение себя, своих недостатков терпения. Терпение стяжите души ваши. Вот христианская жизнь. Но это относится к человеку, который живет духовной жизнью. Давайте еще несколько слов скажем о препятствиях. Буквально 2-3 слова, которые бывают, мешают человеку прийти на исповедь. Например, так, что вот для нас важно? Ну, понятно, что человек не может исповедаться там перед иконой или кому-то, то есть танец пока не совершится, танец покаяния, только перед священником, да? Затем нужно сказать, что некоторым препятствием для многих является стыд. А по учению отцов стыд – это самое ценное в исповеди. Как раз-таки стыд – это ценен, потому что распятие самолюбия, своего рода мученичество. И когда человек будет со стыдом исповедоваться, то тогда он уже не так просто совершит тот же самый грех. И потом еще говорят отцы, распятиться, когда совершаешь грех, а не когда исповедуешь. Тут разница. Самое же коварное препятствие – это отчаяние. То есть все, много грехов, и спасения уже нету. Фраза противоцерковная, антиправославная. Греха непростительного нету, кроме нераскаянного. Тем более Господь желает от нас покаяния. Есть такое даже, что как возлюбленный стремится к своей любимой, так и Господь жаждет от нас покаяния. И теперь человек подходит к духовнику. Перед духовником что делать? Он подходит к духовнику. Во-первых, нужно, чтобы мы рассказывали, а не священник спрашивал. Это не допрос, вот, церковь – это не судебный аппарат. И священник не должен допрашивать, ты в этом грешен или не грешен. Человек приходит, сам кается, то есть не должен ждать. Затем он должен каяться о своих грехах, а не о чужих. Чужих не надо приплетать, никого упоминать нельзя. И постоянно виноватым во всем должен человек считать себя. Свою надо рану обнажать, не чужую. Исаак Сирин пишет: «Не обвиняй никого за какой-нибудь грех, но считай себя самого за все ответственным и виновным во грехе». Вот бес попутал. Бес не попутал. Я-то не особо-то нет, бес попутал, я не виноват. Да, вот он. А я-то, в принципе-то, хороший человек. Потом не надо рассказывать истории пространные, как вот я зашел в магазин, посмотрел на колбасу, и мне захотелось кушать в пост. Не надо все это рассказывать. Согрешил вот помыслом таким-то, может быть, и все. То есть не нужно ни существенных подробностей. Главное по учению отцов в исповеди главное покаяние. Не перечисление грехов, а покаяние. Слышите? То есть приготовление исповеди с этим. Не в том, чтобы как можно полнее вспомнить грехи и записать, потом их пересказать, а в том, чтобы прийти в такое состояние сокрушения, в котором человеку открываются все грехи. Он начинает видеть эти грехи, и он их пересказывает священнику. Вот смысл или приготовление к покаянию, к исповеди. Человек приходит, сокрушается, приходит в покаяние, естественно, просит, чтобы Господь даровал покаяние, зрение греху, и приходит из этого состояния, он исповедуется. А от механического перечисления грехов ничего не дает. Не приходишь, просить надо молиться, просите и дастся вам. Если верите, с верой просите, то дастся. Нужно, еще раз повторяю, не список грехов принести, а сердце принести сокрушенное на исповедь. Вот это самое главное. Это упускается из виду. А бывает так, что человек, враг запинает, и человек вроде молится и просит, и нету. Приходит на исповедь, и что откуда возьмешь? У него слезы градом пошли. Бывает такое, понимаете? То есть Господь же видит труд. Уже труд видит. Например, человек молится, вот, и не может никак собраться с мыслями. Вот он и молится, мысли не собираются. А потом вдруг какой-то сдвиг такой происходит, и у него просыпается чувство. То есть Господь дал. И человек убеждает, что не сам это добился. Это дар. Он воспринимает как дар. Самое пагубное для христианина, когда он почувствовал, что это я, вот я добился. Вот это я сокрушился, понимаете? Это у меня это слезы, я добился слез. Это не по-христиански. Вот когда человек убедится, все, я больше ничего не могу. И тут он получает. Вот когда до этого дойдет, в принципе, смысл-то в этом весь. Христиан все делает, Запад исполняет, ничего не исполняется. Он доходит до состояния, когда все, уже руки опустились, он не может. Тогда Господь дает. Когда человек уже не может, ему теперь дает Господь. Господь творит из ничего. Мир сотворил из ничего. Когда человек признается за ничто, тогда Господь что-то из него сотворит. Понимаете? Сотворит нечто. Нечто новое. После исповеди Господь дает нам одежду крещения, одевает, вводит в свой дом. Вот. Священник налагает, может быть, епитимью соответствующую. Об епитимье говорить сейчас не буду. И читает разрешительную молитву. Это последнее, что скажу. Завершительная стадия исповеди. Разрешительная молитва, согласно словам Христа, им же отпусти грехи, отпустится им, а им же держаться, и так далее. Но молитва читается над покаявшимся. На это обращаю внимание. Над покаявшимся, а не над просто над человеком, у которого нет и намека на покаяние. Если отсутствует желание исправления жизни, если отсутствует покаяние, то и даже если священник прочитал молитву, Господь может не простить эти грехи. Как бы священник говорит, прощаю, разрешаю, Господь говорит, а я тебя не прощаю и не разрешаю на небе. Такое тоже может быть.
Не утрати. Во мне.